Пятое. В одном журнале по искусству написали: «Им точно известно, что я припрятал в амбаре. Там шедевры абстрактных экспрессионистов, которые я не выпускаю на рынок, желая поднять в цене менее значительные работы, выставленные в доме». Это неправда. После выхода этой статьи Гевор Каванесян, мой собрат-армянин, живущий в Саундгемптоне, всерьез выразил готовность купить, не глядя, лежащее в амбаре за $3 миллиона. «Поймать бы тебя на слове, да надуть», — ответил я ему. «Но уж очень это не по-армянски. А если бы я согласился, то это было бы все равно, что продать ему Бруклинский мост». Другой отклик на ту статью меня уже не позабавил. Человек, которого я не помнил, в письме к издателю сообщал, что встречался со мной во время войны. Что ж, очень может быть. Во всяком случае, взвод из художников, которым я командовал, он описал во всех подробностях. Знал, какое нам дали задание, когда союзники выбили немецкую авиацию с неба и отпала необходимость в нашей роскошной маскировке, которой мы немцам голову морочили. Задание нам дали все равно, что детей в лавку Деда Мороза запустить. Поручили заниматься оценкой и составлением каталога трофейных произведений искусства. Человек этот писал, что служил в штабе Верховного Главнокомандующего Объединенных Сил Союзников, и я время от времени имел с ним дело. По его мнению, я присвоил кое-какие шедевры, которые должны быть возвращены законным владельцам в Европе, а я, из опасения, что против меня возбудят судебный процесс, запер шедевры в амбар. Ошибается. Да, он ошибается насчет запертого в амбаре. Надо сказать, чуточку он не прав и насчет того, что я воспользовался возможностями моей необычной военной службы. Никаких ценностей, которые передавали нам подразделения, захватившие их, я украсть не мог. Я был обязан выдать расписку. А кроме того, нас регулярно контролировали ревизоры из финансовой службы. Но в наших поездках через пограничные линии мы и правда сталкивались с людьми, которые, находясь в отчаянном положении, продавали произведения искусства. И кое-какие прекрасные вещи мы купили за бесценок. Никто из моего взвода не приобрел полотен старых мастеров или произведений, которые явно были из церквей, музеев или выдающихся частных собраний. Я, по крайней мере, думаю, что никто. Не могу поручиться, конечно. В мире искусства, как и всюду, лавкач остается лавкачом, а вор — вором. Но о себе скажу, что я действительно купил у частного лица недописанный набросок углем, который показался мне похожим на Сезанна. Потом его подлинность была установлена. Сейчас он находится в постоянной экспозиции Род-Айлендской школы рисования. А еще я купил любимого своего Матисса у вдовы, которая рассказала, что картина досталась ее мужу в подарок от самого художника. Раз уж на то пошло, мне подсунули фальшивого Гогена, и по делам. Приобретение свои я отправлял на хранение единственному человеку, которого знал и которому мог доверять во всех Соединенных Штатах Америки, Сэму Ву, владельцу китайской прачечной в Нью-Йорке. Он одно время работал поваром у моего учителя, иллюстратора Дэна Грегори. Вообразить только, сражаться за страну, где единственный штатский, которого вы знаете, китаец, из прачечной. И вот однажды меня с моим взводом художников бросили на передовую сдержать, если сумеем, последнее крупное наступление немцев. Но ни одной из тех картин в амбаре нет. Да и вообще я ими больше не владею. Вернувшись с войны, я все их продал. Это дало мне возможность вложить недурненькую сумму в акции фондовой биржи. От юношеской мечты стать художником я отказался, пошел на курсы бухгалтерского дела, экономики, делового законодательства, маркетинга и так далее. При Нью-Йоркском университете я собирался стать бизнесменом. Вот что я думал о себе и об искусстве. Я могу в мельчайших подробностях передать на полотне все, что вижу, если запасусь терпением и хорошими кистями и красками. В конце концов, я же был способным учеником самого дотошного иллюстратора нашего столетия, Дэна Грегори. Но то, что делал он, и могу делать я, делает и фотокамера. Я понимал, что та же мысль заставила импрессионистов, кубистов, дадаистов, сюрреалистов и прочих истов предпринять щедро вознагражденные усилия с целью создания хороших картин, которых не повторит ни камера, ни художники вроде Дэна Грегори. Я пришел к выводу, что воображение у меня заурядное, то есть никакое. Я могу быть только относительно хорошей камерой. Поэтому мне не стоит заниматься серьезным искусством, а лучше выбрать другое, более обычное и доступное поле деятельности — деньги. И я из-за этого не расстроился. Наоборот, вздохнул с облегчением. Но поболтать об искусстве я все же любил. И хотя не мог писать картин, разбирался в них не хуже других. И вот, слоняясь вечерами по барам около Нью-Йоркского университета, я без труда сошелся с несколькими художниками, которые считали, что почти обо всем судят правильно, но не надеялись, что их поймут и признают. В разговорах я никому из них не уступал, и в выпивке тоже. А главное, в конце вечера я мог оплатить чек, благодаря деньгам, заработанным на бирже, небольшому пособию, которое выдавало правительство на время учебы в университете, и пожизненной пенсии от благодарной американской нации за то, что я отдал один глаз, защищая свободу. Настоящие художники считали меня бездонным кладезем. Я мог заплатить не только за выпивку, но и за квартиру, сделать первый взнос при покупке машины, рассчитаться за аборт подружки и жены, впрочем, тоже. В общем, платил за все. Сколько бы денег им ни понадобилось, неважно на что, всегда можно было перехватить у толстосума Рабо Карабекяна. Так я покупал друзей. На самом деле, кладезь мой не был бездонным. К концу месяца они выбирали из него все. Но потом колодец, он же не глубокий, снова заполнялся. В жизни, как на ярмарке. Мне, конечно, нравилось их общество. Прежде всего по той причине, что они относились ко мне так, словно я тоже художник. Я был для них своим. Новая большая семья, заменившая мой исчезнувший взвод. И они рассчитывались со мной не только дружеским отношением. Они, как могли, покрывали долги своими картинами, которых, заметьте, никто не покупал, чуть не забыл. Я был тогда женат, и жена была беременна. Дважды была она беременна стараниями несравненного любовника Рабока Рыбекяна. Стучу на машинке, только что вернувшись с прогулки у бассейна, где я спросил Селесту с приятелями, которые вечно толкутся у этого излюбленного подростка спортивного сооружения, слышали ли они про синюю бороду. Я собирался упомянуть про синюю бороду в своей книге и хотел выяснить, надо ли объяснять юным читателям, кто такой синяя борода. Никто не знал. Раз уж зашел разговор, я заодно спросил, знакомы ли им имена Джексона Поллока, Марка Ротко, Терри Китчена, а также Трумана Капоте, Нельсона Олгрена, Ирвина Шоу и Джеймса Джойса, которые вошли не только в историю искусства и литературы, но и в историю Хэмптона. Никого они не знают. Это к вопросу о бессмертии через служение музам. Значит так, синяя борода — персонаж старинной детской сказки, и за ним, возможно, стоит история жившего когда-то человека из знатного рода, жуткого типа. В сказке он все время женится. Женившись в очередной раз, приводит новую молоденькую жену, совсем еще девочку, в свой замок. Говорит, что она может входить во все комнаты, кроме одной, и показывает ей запертую дверь. Синяя борода то ли плохой, то ли, скорее, великий психолог. Каждая новая жена только о том и думает, что ж там такое в этой комнате, и пытается заглянуть туда, решив, что мужа нет дома, но он тут как тут. Хватает он ее как раз в тот момент, когда она стоит на пороге и в ужасе разглядывает трупы своих предшественниц, которых он всех до единой, кроме самой первой, убил за то, что они в эту комнату заглядывали. Первую он убил за что-то другое. Так-то. А из всех, кто знает о запертом картофельном амбаре, тайна его особенно невыносима для Церцеи Берман. Она все время пристает ко мне, чтобы я сказал, где ключи от амбара. А я все повторяю, что они в золотом ларце, зарытом у подножия Арарата. Последний раз она о них спросила 5 минут назад. Я сказал, послушайте, думайте о чем-нибудь другом, о чем угодно. Для вас я синяя борода, и это моя запрещенная комната. Поняли?